Мои братья и сестры, пожалуйста, занимайте ваши места, и приглашаю вас сразу взять в руки ваши Библии, первое послание Петра. Мы продолжаем читать, знакомиться, рассуждать, думать об этом послании. Снова хочу напомнить, что это послание Петр пишет к верующим людям, которые начали проходить уже очень серьезные испытания, серьезные притеснения со стороны государства. И это послание сегодня актуально также для нас. Интересно, прочитал недавно статистику. Из 100% гонений на верующих, на все религии, вы знаете, назовем основные религии, это ислам, конфуцианство, буддизм, зороастризм, иудаизм и христианство. Со всеми ответвлениями, со всеми буквально. Так вот, из всех религий, если взять 100% гонений, 80% сегодня приходится... Это гонение на христиан. Обратите на это внимание. Поэтому думаю, друзья, при всем том, что мы живем сегодня в спокойной стране, пока еще по Божьей милости, нам следует все-таки очень серьезно думать об этих вопросах. Очень серьезно. Не страдаем мы, страдают наши братья и сестры в других странах. Итак, мы продолжаем знакомство с первым посланием Петра. В прошлый раз мы читали стихи до 13-го и говорили, тема наша была, это земное назначение избранных Богом. И сегодня мы будем продолжать наше рассуждение, тема фактически остается та же самая, только добавляется одно слово «в действии». В прошлый раз мы говорили о том, что Петр предлагает верующим людям и говорит о том, что положение верующего все-таки несет за собой очень серьезную ответственность. Что это значит? Называться – это значит быть. Я бы осмелился так сказать. Если я называюсь мужем, у меня есть ответственность быть мужем. Если я сажусь за руль автомобиля, я называюсь водителем, моя ответственность быть водителем и подчиняться правилам дорожного движения. Если мы называем себя верующими людьми, у нас есть ответственность, то есть наше название влечет за собой ответственность. И об этом Петр и говорил, и продолжаете рассуждение. Он касается очень интересных, важных вопросов, о которых мы сегодня будем говорить. Напомню, тема «Земное назначение избранных Богом в действии». Итак, мы прочтем стихи с 13 по 21, первое послание Петра, вторая глава, с 13 по 21 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь». Царя чтите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро, и, страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по Его следам». Интересно, друзья, очень интересное размышление. Конечно, не совсем, может быть, привычная и удобная тема. Зачем об этом говорить? Зачем снова и снова говорить об отношении к власти? Ну что, вы не знаете, что есть власть, и что где-то она там сидит, у них встречи, у них регулярные мероприятия какие-то проводятся. Но хочу обратить внимание на то, что Петр пишет то, что он получил от Духа Святого. И это важно верующим было в то время обратить на это внимание. Причем никогда не следует забывать, что Петр писал верующим, которые жили в то время. Несколько слов о том времени. Это рабовладельческий строй, Римская империя, это не наша демократия сегодня. Многие верующие были просто рабами, не работающими на босса, а рабами, которых можно было продать, убить, избить, променять. Раб – это вещь в то время. Это одно. Второе, к тому времени, когда Петр писал послание, уже начались очень серьезные гонения на верующих в Римской империи. А теперь хочу задать вопрос. Вот окажись вы в то время вещью в государстве и, получая гонения за веру в Бога, как бы вы относились к государственной власти в то время? Это не праздный вопрос. Важно отметить, что действительно, мы сегодня будем об этом говорить, у Бога есть свое обращение к верующим людям, и Он желает, чтобы смотрели мы, как верующие, на окружающие обстоятельства, не вот так горизонтально, а приподнявшись немножко, посмотрев сверху на все происходящее. И об этом сегодня будет наше рассуждение. Прочитанные стихи, которые мы прочитали, являются продолжением практического проявления добродетельной жизни верующих. Это в то время, это во время гонений среди язычников и среди, безусловно, по отношению к государственной власти. Петр здесь выделяет несколько групп, социальных групп, с которыми мы сегодня также соприкасаемся. Это прежде всего правитель, главный правитель. На сегодня это президент нашей страны. Где-то это король, где-то там император, неважно как. В наше время по-разному называется правитель. Это одно. Второе призывает подчиняться на местах правителям. Дальше обращает внимание на, будьте внимательны, всех верующих, обращает внимание на Бога и обращает внимание на работодателя. Вот это все вместе рассматривается. Я думаю, что вы, когда я читал стихи, вы, наверное, обратили внимание, стих 17, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Друзья мои, этот стих не стоит отдельно в послании. Он стоит в окружении очень серьезных мыслей. Поэтому осмелюсь сказать, что его правильное понимание может быть только тогда, когда мы вместе все это будем рассматривать. Мы не можем выделять отдельно там «братство любите», «царя чтите». Мы обязаны говорить об общем положении. И таким образом, думаю, что все-таки мы сможем увидеть более ясно картину, которую предлагает здесь для нас Петр. Итак, что стоит за призывом проводить добродетельную жизнь среди язычников? Об этом Петр вел речь раньше. Во-первых, Петр здесь обращает внимание на подчинение существующей власти. Подчинение существующей власти. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Верующим всегда следует помнить, что каждый человек – независимо от того, верующий или неверующий, верующий больше это понимает. Осмелюсь сказать, глубже и правильно это понимает, что он живет как в духовном мире, так и в материальном мире. В духовном мире он вращается посредством души и духа, с которым он связан с Богом, а в реальном физическом мире он вращается посредством тела своего. Поэтому неудивительно, друзья, что Священное Писание обращает внимание нас, как верующих, на то, чтобы внутренний мир был правильный. Но это не все, чтобы и внешний мир был правильный. А поскольку мы живем в социальном обществе, поскольку независимо от того, когда мы живем, жили люди 1000 лет назад, 100 лет назад, сегодня живут в разных странах, развитых, недоразвитых, очень развитых и так далее. Друзья, везде есть правительство. Везде есть люди, везде есть верующие, поэтому очень важно вот понимать это правильное сочетание. Петр сначала обращает внимание на внутреннее состояние, и об этом мы много говорили раньше. Без правильного внутреннего состояния наш внешний человек не сможет правильно ориентироваться. Это правда, друзья, это правда. И Петр на эти вещи обращает внимание. Мы живем в двух мирах, в видимом и не в невидимом, в духовном и в материальном. Поэтому от верующего ожидается, чтобы правильным был, во-первых, внутренний мир человека. А когда он правильный, то Писание рекомендует и говорит, каким этот мир должен быть внешний. Поэтому мы не можем, друзья, у верующих нет права не говорить о том, как следует вести себя в социальной среде.
Итак, первое, на что Петр обращает внимание, ввиду этого, идет речь о внешнем мире, друзья, о внешнем мире, физическом, материальном. Во-первых, вы прекрасно понимаете, что в каждой стране есть правители. Поэтому неудивительно, что, во-первых, Петр обращает внимание именно на эту составляющую. Немного забегу наперед, скажу, затем он показывает принципы отношений, как относиться к власти, как относиться к Богу и как относиться к верующим. Чтобы не было путаницы, это важно, друзья, потому что верующий человек, он такой же социум, как и неверующий. Он такой же индивидуум, такая же личность. И Петр показывает, что есть разница, друзья. И эту разницу мы призваны помнить. Как относиться к одному, к другому или к третьему. Итак, мы живем в государстве, в нашей стране есть президент. Неважно, любят его, не любят, высокий у него рейтинг или очень низкий, друзья. Писание не дает нам права ориентироваться на рейтинг президента или страны. Писание говорит одно, ты живешь в этой стране. Если в этой стране живешь, есть правитель. У тебя должно быть правильное евангельское отношение к нему. Я понимаю, друзья, что у нас могут возникать какие-то неприятности. Да, вот они такие нехорошие законы создают. Мои друзья, а это нас не касается. Я смею сказать, это нас не касается. То есть, какие они законы издают, они за это будут пред Богом нести ответственность. То, что они неправильные законы принимают, неправильные, антибиблейские, против Бога, друзья мои, это мне не дает права им не повиноваться. Мы немножко скажем, речь не идет о том, что мы должны повиноваться неправильно принятым законам. Есть другие законы, друзья, которые правильные, на месте, интересно, мы сейчас об этом вместе с вами будем рассуждать. Итак, прежде всего, Петр очень ясно говорит о том, что назначение государственной власти по Божьему определению какое? Наказывать преступников и поощрять делающих доброе. Вот что Писание определяет. Вот это главное назначение, которое Бог дает власти. Есть преступники, они должны быть наказаны. Это нормальное состояние, друзья. Это функция чья? Государство. Очень плохо, когда в истории мы читаем моменты, когда церковь слилась с государством и наказывала преступников. Это право наказывать преступников дано государственной власти. И верующий должен с этим согласиться, что это их непосредственное право. А повиновение власти определяется Богом. Назначение власти наказывать преступников – и поощрять, защищать делающих правильное. А повиновение власти, оно Богом определяется. Смотрите, Петр пишет, будьте покорны для Господа. Вот это выражение для, на основании того, что говорит Господь. И у нас нет права, опять-таки, оговариваться, вот они нехорошие законы принимают. Подчинение как первому правителю страны, так и представителям власти на местах. И Петр разделяет это. Он указывает на, смотрите, царю ли, а царь один в государстве, правда? Дальше, правителям ли. Слово «правитель» указывает на те, которые наделены властью от царя. В Римской империи это были прокураторы, один из них Понтий Пилат, вы знакомы с этим, который казнил Христа, и были проконсулы. Разная была своеобразная система политического управления в государстве. Но как бы это ни было, смотрите, Петр прекрасно понимал. Независимо от того, это император, там Нерон, Домициан или кто-то другой, или это на местах проконсул Сергий или, допустим, прокуратор Понтий Пилат, надо повиноваться. Я понимаю, друзья, что это всегда вызывает очень большую проблему у людей, но хочу сказать, у каких людей вы мне поможете? У преступников. Те, которые нарушают закон, им больше всего государство не нравится. Это правда, друзья. Писание прямо говорит, как надо поступать, чтобы не бояться власти. Подскажите, пожалуйста. Поступай правильно, ты не будешь бояться власти. Мои друзья, мы не уклоняемся от Писания. Мы обращаем внимание на то, что первая церковь пребывала в учении апостолов. А учение апостолов включало в себя этот важный элемент – правильное отношение к существующей власти. Павел добавляет и говорит по этому поводу, всякая душа, И здесь не исключается, друзья, касается это и верующих, и неверующих. Это общее заявление. Почему? Это Божье определение. Так Бог определил. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Вопросы поклонения Богу, верности Писанию, проповеди Евангелия регулирует Священное Писание. Это право Бог не дал правителям. И верующие это понимают. То есть, если издается закон, вы не имеете права имя Иисус где-то произносить. На Ближнем Востоке есть такой закон. Что верующий должен делать? Кто постыдится меня и моих слов, того я постыжусь. Возник один очень серьезный вопрос. Не так давно совершилось страшное преступление на западе нашей страны, в штате Орегон, когда человек в колледже христианском, в колледже уничтожил, убил несколько человек. 10, больше там, простите, не знаю, не буду уточнять. И один из вопросов, который он задавал, ты христианин? И если человек, молодой человек отвечал, что я христианин, он говорил, через несколько секунд ты со своим Богом увидишься. И убивал его. И возникает вопрос, а может быть не надо было бы говорить, жив был бы? А вы на этот счет что скажете, братья, сестры, христиане, слушатели, что вы скажете на этот счет? Это серьезный вопрос, друзья. Если только в этой жизни мы надеемся на Христа, мы самые несчастные люди. Кто постыдится меня и моих слов, того и я постыжусь, когда Господь пошлет меня на эту землю. Своими словами передаю слова Христа. Итак, если запрещает нам проповедовать Евангелие, мы не можем этого, повиноваться этому закону. Если запрещают нам произносить имя Иисус или слово Бог, мы не можем повиноваться этому закону. Почему? Это право Бог не дал правителям страны. Это важно, друзья. Право поклонения Богу определяет Бог, а не люди. Это серьезный достаточно вопрос, поэтому, когда прошел государственный переворот в царской России в 1917 году, называется революцией, Октябрьской революцией, верующие христиане, не зная, куда эта страна поведет и какие будут законы издаваться, они приняли для себя такое решение. Мы в этой стране новой власти, будьте внимательны, не звали воевать, не звали на обратную революцию, на Майдан, куда-то еще. Они прямо сказали, мы этой власти будем повиноваться во всех вопросах, кроме вопроса веры. Мои друзья считают эту позицию евангельской. И сегодня мы не знаем, какие законы в нашей стране завтра будут приниматься. Мои друзья, это нас не избавляет от подчинения власти в тех вопросах, которые не касаются вопроса веры. Это очень серьезный, деликатный вопрос. Верующий не обсуждает повеление, повиноваться или не повиноваться. Он исполняет это повеление. Далее. Покорность власти. Почему нужно повиноваться? Петр отвечает на этот вопрос и говорит, покорность власти – это воля Божья, проявленная в реакции верующего на злословие, с определенной целью, чтобы лишить недоброжелателей основания поносить или ругать, или злословить верующих. Давайте напомним себе текст, стих 15, «Ибо такова есть воля Божья». А перед этим он говорит о повиновении власти. «И в этом есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вот почему, друзья, нужно повиноваться. Для того, чтобы заграждались уста невежеству безумных людей. Я не знаю, друзья, историю Соединенных Штатов я очень плохо знаю, сознаюсь, но историю нашей страны, откуда мы выехали когда-то огромно, я знаю. Сколь много грязи, поношений изливали на верующих. И детей в жертву приносят, и кровь пьют, и свет тушат, и безобразие делают. Было это, друзья? Было. Это, извините, из песни слов не выбросишь. Это реальность была, с которой мы соприкасались. Вы нехорошие, вы все шпионы, вы там на Запад, на Америку работаете и так далее. Много, целой книги можно писать о тех обвинениях, которые сыпались в адрес верующих. Мои друзья, родители, Бабушки-дедушки, как вы на это реагировали? В следующее воскресенье вечером мы хотим как раз-таки немного об этом поговорить. О том, насколько тяжело досталась вера в Бога старшему поколению. И как она сегодня тяжело достается верующим. А верующие не поддавались на это. Я говорю о библейских, евангельских верующих, действительно рожденных свыше. Они на это не обращали внимания. Они как приходили вовремя на работу, так и приходили. Как уходили вовремя, так и уходили. Как относились правильно к работе, так и относились, правда? Друзья мои, доброй работой они закрывали уста невежеству безумных людей. Я вспоминаю старшину, который был у нас в нашей роте, и говорит, слушай, говорит, вот не могу понять, зачем нас заставляют вас гнать, как верующих? Ну, и говорит, я должен это делать, потому что приказ сверху. А я подчиненный человек, военный человек, сказали, есть, и пошел, выполняя приказ. Говорит, если бы такие были, как вы, все в роте, я, говорит, вообще бы в нее не приходил, был бы полный порядок. Ну, приказ есть приказ. Мои друзья, много можно об этом говорить. Как раз-таки Петр подчеркивает этот момент. Когда вас поносят, когда вас унижают, обзывают, приписывают вам всякие небылицы, как вести себя, друзья? Как вести? Будьте внимательны. Петр дает очень сильную рекомендацию. Говорить ничего не надо. Но что необходимо сделать? Добродетельная жизнь. Чуть позже он будет говорить, будет обращаться к женам и даст очень ценную рекомендацию. Как неверующих мужей приобретать женам? Вы помните? Там одно выражение. Без слов. Доброй жизнью. То же самое. Итак, друзья, актуальны этот сегодня пожелание, писание, рекомендация? Очень актуально. Да, будут унижать и в нашей стране, будут оскорблять, лишать работы. И уже это движение пошло. Как верующим себя вести, друзья мои? Никаких возмущений. Я понимаю, может, кому-то это не нравится. Я опираюсь на Священном Писании. Ведите правильную, добродетельную жизнь. Не все уставы закроете, друзья. Но ваша жизнь будет добрым примером для тех людей, которые вас будут поносить за вашу верность Богу. Хочу отметить интересную деталь. Апостол Иоанн попал в ссылку. Этот Иоанн написал книгу «Откровение». Он находился на острове Патмос за верность Господу, как ученик Иисуса Христа. Но гонение, которое произошло при Домициане, это император, при котором, по-моему, с 81 по 96 год он был императором в Римской империи, безусловно, сидел он у себя в кабинете, откуда он знал, кто такие верующие. Ему очень много наговорили, они такие-сякие, но как у нас, в бывшем Советском Союзе. И он, ввиду этого, понимая, что Иоанн, единственный из апостолов, уже остался в живых, он его отправил в ссылку. Они все нехорошие, надо просто их уничтожить. И в это время, когда Иоанн оказался в ссылке, есть в Новом Завете очень короткое одно послание, послание Иуды. Это брат Иисуса по плоти, это они предатели, который предал Христа. Это брат Иисуса по плоти. У него было два внука. И это уже не он сам, а это его внуки. Молодые ребята, которые написали очень серьезное объяснение Домициану о том, кто такие верующие христиане, в чем суть их веры. Это письмо дошло до императора. И в результате Иоанн возвращен был из ссылки. Никаких возмущений, оказали почтение императору в этом письме. И сказали, позвольте нам объяснить, во что мы верим. Император поменял свое мнение. Никакой войны, никаких угроз тебе Бог накажет, из-под земли достанет тебя и так далее. Не было ничего этого. Почтили его, как положено. Но написали объяснение, во что мы верим. Итак, друзья, это очень важные моменты. Чем можно и сегодня заграждать уста невежеству глупых людей, которые поносят, унижают верующих? Чем, друзья? Возьмите это себе на вооружение. Добродетельной жизни. И в этом есть воля Господня. Причем Петр подчеркивает, что подчинение должно быть в состоянии свободы. Стих 16. Как свободные? То есть в каком состоянии должно быть это подчинение? Как свободные? Не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Это в стране рабов, Петр говорит. Это в стране рабов. Как свободные? Безусловно, мы прекрасно, как верующие, понимаем, что Христос и его истина освобождает от рабства греху и зависимости от людей. Вы помните, да, что Христос сказал, Иоанн записал эти слова, Христос сказал уверовавшим иудеям, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, второй момент очень интересный. Павел пишет послание Галатам и говорит: «Если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым». Христос освободил от зависимости, от мнения людей. И Павел понимал, говорит: «Я буду служить Богу, я не могу служить людям». Вот о чем идет речь. Христос освободил людей от зла, от недовольства, от возмущений, почему меня посадили, почему меня оштрафовали. И вот это освобождение Христова, Христос освободил, Сын освободил, утверждает это освобождение Христова, утверждает Бога как высший авторитет для верующего. А это воля Божия, чтобы мы повиновались власти, существующей государственной власти. Поэтому Писание говорит: подчиняйтесь. Почему? Не потому, что власть надо бояться, а просто потому, что ее боятся. Христос освободил, освободил от греха, открыл глаза на реальность, и теперь Он поручает: подчиняйтесь им. Почему верующие подчиняются власти? Не потому, что закон, я смею сказать, не потому, что закон требует нам подчиняться, а потому, что есть более высший закон, я имею в виду не конституция страны, а есть более высший закон, который называется Божьим. Бог повелевает подчиняться. Вот почему верующий подчиняется. Он подчиняется в состоянии свободы. Христос его освободил. Раз он его освободил, то, безусловно, здесь идет речь о том, что наша свобода во Христе определяет нашу ответственность перед тем, кто нас освободил, перед освободителем. Христос освободил верующих, значит, наша ответственность какая перед Ним? Повиноваться Ему. Через Него дается именно это повеление. Верующие освобождены Богом, чтобы служить Ему, то есть Христу. И в отношении к государству, это важно, раз Господь увидел это, почел это нужным, через Дух Святой побудил это написать, мы обязаны повиноваться власти, не делать, что я хочу. Будьте внимательны. Я верующий, я свободный, не нужны мне никакие законы, я Богу подчиняюсь. Друзья мои, это величайшее заблуждение. Если верующий действительно рожден свыше, если он действительно Божье дитя, он подчиняется закону страны, потому что так говорит его отец. И все. Практически, друзья, вот это простая истина, которую желает Петр нам донести. Верующие повинуются власти, потому что это Божье повеление. И вот после этого Петр по действию Духа Божьего вводит очень интересную мысль. Проявление ответственности верующего в отношении к окружающим. Как это проявляется в жизни верующего? Вот здесь перед нами стих 17-18. Давайте снова их прочтем. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым». Итак, Писание учит освобожденного Христом соответственного отношения к разным личностям. Оно не одинаковое. Это важно, друзья, это отметить. Только что он сказал о власти, но теперь возникает вопрос: «Господи, а ну если мы к власти так должны относиться, а как мы к другим категориям людей должны относиться?» Поэтому то, о чем здесь говорит Петр, оно оправдано. Давайте мы на это обратим внимание. Петр, Павел здесь добавляет к этому из 13 главы Римлянам следующие слова. «Итак, отдавайте всякому должное». Оно не одинаковое, друзья. И подчеркивает. «Кому подать налог? Налог. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь». Эта мысль подтверждается, то есть разный подход к разным социальным группам и в том числе к личностям. Итак, давайте коротко обратим на это внимание. Уважительное отношение ко всем людям. Петр пишет: «Всех почитайте». Понимаете, что такое «всех»? Я думаю, что у нас с вами одинаково понимание, это «всех», без исключения. Неважно, мужчина, женщина, молодой, пожилой, больной, не очень больной, неважно, какого он цвета кожи, друзья, это важно. Писание призывает нас: всех уважайте. Как у нас с этим дело обстоит? Я понимаю, что своих мне приятно уважать, а с другими надо еще подумать. Друзья мои, обращение к верующим людям, если действительно ты Божий человек, У тебя нет права грубо относиться к кому бы это ни было. Это тяжело, я понимаю, друзья. Но это повеление Писания. Всех уважайте. У нас будет очень замечательная возможность проверить, как мы это поняли, сразу после окончания собрания. Всех людей уважайте. Дальше Петр ведет и говорит об особом отношении к верующим людям. В русской Библии мы читаем «братство любите». Я не знаю, почему получилось так, что под словом «братство» понимают только отдельно служителей церкви. Я не понимаю, друзья. Я не считаю это правильным. Петр здесь указывает на всех верующих. Есть все люди, из всех людей выделяет он верующих. Вот это же выражение «братство» встречается дальше. Послание Петра, ну там оно переводится просто «братья». Одно и то же слово. Здесь его перевели «братство», а дальше пишет он «братья». Обращается к верующим людям. Мои друзья, это важный момент. Христос пришел создать церковь. Выше церкви нет ничего. Главой церкви является Христос. В этой церкви Господь устанавливает свой порядок, Он поставляет людей, раздает дары и так далее. Откуда появилась идея братства? Правильнее говорить о церкви, друзья. Десятки раз в Новом Завете встречается слово «церковь». Выше нет ничего. Почему мы выделяем вот отдельную группу? Знаете, из-за чего произошло очень серьезное разделение, когда появился протестантский мир? Когда духовенство подняли выше всего. Друзья, это серьезная опасность. Мы уже проходили в истории. Я имею в виду не мы, а христианство проходило через это испытание. Во Христе Иисусе верующие люди одинаковы. Бог распределяет дары. Мы позже будем говорить о порядке в христианском обществе. 5 глава, где Петр об этом говорит. Но под словом «братство» он понимает всех верующих здесь. Другого здесь нету. Поэтому, смотрите, он обращается и говорит, братство любите, верующих любите, и употребляет слово агапе. Если всех людей уважайте, то верующих любите. То есть, Петр подчеркивает, что между верующими есть духовное родство. Дальше. Он говорит о том, что проявляйте к верующим вот такое отношение, которое Господь к вам проявил. Как нас Господь возлюбил? Очень часто мы говорим агапы, агапы, известно это выражение. Это Божья любовь. То есть, если Бог меня не коснулся, если я не ощутил вот эту Божью любовь, я ее никогда верующим не смогу проявить. Это правда, друзья. Поэтому, если у меня не получается проявить агапы кому-то из братьев, сестер, иди разберись, понял ли ты Божью любовь. Если ты понял эту любовь, ты ее будешь проявлять. Вопрос не в том, когда оно будет очень или не очень получаться. Мы говорим о факте. Итак, это повеление, друзья. Чтобы мы не путали, всех людей уважайте, верующих людей любите. Помните, мысль Петр Павел развивает и говорит, делать добро кому? Первое – всем, но потом выделяет. А более всего, устаревшая Женя наипаче, а более всего своим по вере. Смотрите, здесь нет противоречия Писанию. Это семья. Это семья христианская. Поэтому неудивительно, что вот такое уважительное, я бы сказал, самое лучшее отношение, которое может иметь верующий, это среди верующих, друзья. Не отказывайте другому, вправе получить от вас любовь. Проявляйте ее, друзья. Итак, проявляйте агапы по отношению всех верующих людей. Ведет Петр дальше и говорит о благоговейном отношении к Богу. Русское выражение «Бога бойтесь». Петр не ошибся. Дьявола не надо бояться. Смерти не надо бояться. Осмелюсь сказать, ничего верующему не надо бояться, кроме Бога. Петр не ошибся. А бойтесь того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену. Речь идет исключительно о Боге. Дьяволу не дано право погружать людей в озеро огненное, в ад. Он сам там будет. Это дело Господа, это дело Иисуса Христа, который скажет: «Идите от меня, проклятый в огонь вечный». Это право Христу принадлежит, Богу принадлежит. Петр не ошибся. Бога бойтесь. Страх Божий – это основание подлинной мудрости, друзья. Мы это хорошо понимаем. Бог как-то сказал Аврааму, когда он в тяжелой ситуации, фактически единственный верующий был на земле, если так можно сказать, он ему говорит: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен». Это все. Ты должен передо мной ходить. Позвольте процитировать слова из книги Екклесиаста. «Выслушаем сущность всего». Это, сущность – это основа. Это главное. Выслушаем главное в жизни. Самое первое – бойся Бога. Заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, друзья, вот в таком соотношении, как, вернее, Петр представляет отношение к разным личностям. Людей не надо бояться, власть не надо бояться, Господа надо бояться, а власти повиноваться, а верующих любить и не бояться верующих, друзья. Дальше. Повиновение правителям, царя чтите. Смотрите, вот здесь Петр как бы в порядочек все устанавливает, да? У него свой порядок. Сначала только что говорил о правителях, потом вот эту группу выстраивает, очень интересную. Первое. Всех почитайте. Дальше. Братство любите. Дальше. Бога бойтесь. И вот после этого переходит: царя чтите. А потом уже о слугах идет речь. Итак, мы уже говорили о подчинении верховному лидеру страны, царя чтите. И Петр подчеркивает, что подчинение работодателю. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Слово «слуги» здесь те, которые по дому работают, буквально значение этого слова. Это рабы в то время. Итак, что Павел говорит на этот счет, как бы развивая эту мысль: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только, служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Обратите внимание, как к работе относиться: боясь Бога, подчиняясь работодателю. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И Петр приглашает нас к очень серьезному размышлению, к очень серьезному. А что за этим? А почему вот такие вот требования? Почему Бог вот такие требования дает верующим? И он предлагает нам три доказательства, которые в последующих стихах начинаются со слова «ибо». Потому что, давайте обратим на это внимание, Бог имеет расположение к проходящим, к людям, проходящим через несправедливые трудности. Представлены три подтверждения Божьего благорасположения к страдающим. Петр открывает эту важную истину, как Бог смотрит на страдания. Я понимаю, друзья, что если человек впервые берет в руки Библию, ну, странные вещи, это, ну, наоборот, надо было бы так. Если человек поступает правильно, Бог его должен наградить, никаких там проблем не должно быть. Ну, здесь и 90-й псалом читают, очень интересный, сохранит, помилует, падут будут у тебя тысячи, 10 тысяч одесную к тебя, но к тебе не приблизится. А что говорит Новый Завет? Что говорит благодать Господа Иисуса? Что говорит Петр, получивший эту благодать? Он поднимает серьезный вопрос страданий. Страдание за веру в Бога, страдание за верность Богу. Итак, стихи 19 по 21. «Ибо», первое «ибо», почему вот это надо делать? «Потому что то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания, справедливость». Стих 20, опять «ибо». Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то есть за плохое? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. И третье, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Итак, Петр обращает внимание и говорит, что помышления, я хочу на это обратить внимание, друзья, очень интересная мысль, помышления о Боге могут вызывать несправедливые трудности и страдания. Снова стих. Смотрите. «Ибо то угодно Богу, если кто...» Вы обратите внимание, помышляя. Можете себе представить, я размышляю о Боге, за это я страдаю. Здесь даже не идет речь о том, что я что-то сделал конкретно. Я просто помышляю о Боге. Я размышляю о Боге. Безусловно, размышление выливается в конкретные и выражения лица, правда, да, и отношения к людям, и слова, и поступки. Итак, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит страдания, страдая несправедливо. Тема нашего вечернего служения следующего воскресенья будет вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Я понимаю, это тяжело. Господи, ну я ж Тебе служу долго. Ну дай как-то мне вот успокоиться. Ну лиши меня, ну избавь меня от этих страданий. Друзья, у вас появляются такие мысли? Христос, когда был на этой земле, Он больше, чем кто-либо другой, испытал тяжесть страданий, но дал нам пример, и Петр говорит, вам, и чтобы идти по Его следам. Помните Его молитву? Отче, пусть пройдет мимо меня вот эти страдания, пусть пройдет эта чаша мимо меня. Помните? Да, Он высказал свою глубокую боль. Он понимал, насколько это тяжело переносить. Последняя фраза какая была? Да будет воля Твоя. Мои друзья, воля Божья в том, чтобы верующие страдали. Не надо, Господи, не надо. Я понимаю, человеческая природа сразу противится. Подождите, но об этом говорит Писание. Что угодно Богу? Что угодно Богу? Вот это тот момент, который вполне возможно сегодня отталкивает людей от реального, настоящего поклонения Богу. А зачем страдать? Я лучше другому страдание устрою, вырванные годы. Но я не буду страдать. Друзья мои, печальная картина, с которой мы соприкасаемся. Вот где проверяюсь я и проверяетесь вы, насколько мы правильно ходим перед Богом. Ибо это угодно Богу, если вы даже помышляя о Господе, страдаете за Него. Добрые дела верующего в Бога вызывают страдания, которые переносятся с терпением. Страдания за верность Христу очень нелегкое дело. И те, кто проходил эти страдания, может быть, сейчас проходят, вы реально понимаете, ничего там приятного нет, правда? Я это могу подтвердить. Ничего нет приятного в том, хорошего удовлетворения, наслаждения в том, когда ты получаешь страдания за помышления о Боге и за добрые дела. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. У вас, наверное, были моменты в жизни, когда вы, как верующие люди, делаете добрые поступки, и ваш адрес сыпется камни, оскорбления, унижение. Я не сомневаюсь в том, что и у вас это было, и у меня это было. Господи, а зачем я ему буду делать добро? Ну зачем? Ну смотри, какой злодей. Злодей злодействует и злодействует, злодей злодейский, Исаия пишет. Ну какое ему добро надо оказывать, друзья мои? Вот где мы должны голову пред Господом стоять. Прости меня, милосердный. Я это читал, я это цитировал. Прости, что не удается это выполнять в жизни. Но это то, к чему действительно призывает Писание и говорит об этом. Страдай, если вы, делая добро, поступая правильно, страдая, терпите, это угодно Богу. Мои друзья, я понимаю, вот здесь вот критики Библии начинают возмущаться. Это что за вера в Бога? Вы приглашаете к Богу, вот смотрите, Он вас любит, Он за вас умер на кресте, что потом над вами издеваться? Это вы называете христианством, достойным сегодня уважения, почтения. Это ваша религия, куда вы меня приглашаете? Нет, ребята, извините, найдем что-то получше. Я понимаю, друзья, что это не, сегодня это тяжело воспринимать. Но, друзья мои, мы стоим здесь перед серьезным выбором, очень простым. От чего наша вера? Подскажите. От слышания Слова Божьего. Мы его слышим. Ибо то угодно Богу, если вы, делая добро, страдая, терпите. Мы готовы это принять? Мы пойдем дальше, друзья, но это вопрос стоит перед верующими людьми. Добрые дела верующие вызывают страдания. И это угодно Богу, конечно. Вот эти стихи очень неудобны сегодня проповедующим Евангелие благополучия. Верующий не может страдать, потому что Бог его все дал ему, он не может болеть, он не может быть бедным и так далее, друзья. Я понимаю, эти стихи очень не нравятся сегодня. Это prosperity gospel, Евангелие процветания. Я понимаю это, друзья. А по-другому я не могу на это смотреть. Если прямо написано, это воля Божья, чтобы вы, страдая, терпели. Это угодно Богу. Если я говорю, ну, верующий, у него должно быть все хорошо. Я выступаю против воли Божией, я ее неправильно понимаю. Я проповедую ложное Евангелие. Друзья мои, я понимаю, что очень о неприятных вопросах мы сегодня говорим, но это Евангелие. И вот это Евангелие верующие должны знать тогда, когда их гонят. Помните начальную статистику в начале проповеди? Много сегодня мировых религий, и 80% всех гонений религиозных приходится на христиан. Это сегодня очень актуально для нас. Завтра закончится благополучие, друзья. Завтра наши имения, может быть, будут забирать, а верующие люди как воспринимают расхищение имущества? Что об этом говорит Писание? Сигнализацию устанавливают, собак на каждом углу по несколько. Они с радостью воспринимают расхищение имущества, так пишет Писание. Мои друзья, это Писание говорит об этом. Скажите, пожалуйста, а мы хоть об этом думаем или нет? А если сегодня придут и скажут, вот ты верующий, да, даже не будут спрашивать, верующий, неверующий, конфискацией будут заниматься. Вот такой, добровольный, без санкции прокурора. Знаете, как называется? Воровство. Грабеж. Интересно, друзья, тяжелые вопросы перед нами возникают. Но к этому призывает нас сегодня Писание. Меня призывает. Я могу оказаться в этой ситуации. Вспоминается один из братьев, который проповедовал о том, что у нас в Одессе, что Бог ничего не посылает, все содействует ко благу. И после этой проповеди у него угнали автомобиль. Ну, тогда это, конечно, далеко не так, как у нас в Америке, здесь легко можно было купить автомобиль. И он на следующее воскресенье проповедует, говорит, действительно, ожидаете, наверное, что я буду сейчас говорить, ну, тебя же машину угнали, ну, быстро, там телефонов не было, но информация быстро разлеталась. Интересное состояние. Тряпочный телефон работал. И говорит, я благодарю Бога за то, что мою машину угнали. Вот интересно. Это не цена машины не столько стоила, сколько у нас. Понимаешь, сколько там люди заработали, сколько здесь. Но человек правильно понимает, что Бог ошибок не делает. Угнали, значит, угнали. Итак, верующий, делая добро, страдает за это и переносит это с терпением, это угодно Богу. И последняя вот грань, на которую Петр обращает внимание, страдания являются важным элементом призвания верующего. Готовы ли мы слышать эту мысль? Страдания являются важным элементом призвания верующего. Без страданий призвание не подтверждается. Хочу процитировать слова, которые мы читали. Стих 21. «Ибо вы к тому...» Что написано? «Призваны». «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив вам пример, дабы мы шли по следам Его». Итак, друзья, мы спасенные, мы запечатленные, мы избранные. Что говорит Петр? К чему мы призваны? О чем он только что говорил? О чем? О страданиях. «Ибо вы к тому призваны». И дальше приводит доказательства, потому что и Христос пострадал, а верующий призван идти по следам Христа. И этим самым, страдая несправедливо, он подтверждает, что он идет за Христом. Мои друзья, не нужно людей обманывать в очень веселом, хорошем Евангелии. Приходите, Бог решит ваши проблемы, у вас все будет очень хорошо. Бог разрешит ваши трудности. Мои друзья, это неправильное Евангелие. А Евангелие, да, нацеливает внимание на вечность, на Бога, на Творца. И показывает то, что вечность достичь нелегко, но с Богом возможно. Вот это подлинное Евангелие, друзья. Вот оно, подлинное Евангелие. Действительно, когда, помните, Христос приводил притчу о сеятеле? Семя падало на 4 разные почвы. И он подчеркивал, люди услышали слово, но когда, помните, пришли гонения, они ушли в сторону. Слово не произвело действия. Христос говорит, Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле? Друзья мои, вера-то от слышания. Слышание это услышал, принял. Многие люди будут слышать, возможно, заканчивать семинарии, быть очень активными в служении. Они могут иметь слышать это слово. Но это слово, когда придут трудности, вот она Божья проверка. Я не хочу страдать. Я не хочу страдать, друзья. На что мы, к чему, друзья, мы готовимся? Бог будет проверять мою и вашу веру. Это правда. Это правда. Потому что это угодно Богу, чтобы человек верующий проходил испытания. И тем самым, еще раз внутри себя понимал, как тяжело было Христу страдать, а Он страдал за нас. Некоторые, друзья, выводы. Мы приближаемся к концу. Верующему действительно все содействует ко благу, потому что через это происходит наше уподобление Христу. Через страдания мы похожими становимся больше на Христа. Страдание подтверждает уподобление Христу. Позвольте процитировать Римлянам 8 главу, несколько стихов. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И дальше подтверждение. «Потому что», слово «ибо», «кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А для того, чтобы я и вы уподоблялись Христу, Бог посылает все. От минуса до плюса. От хорошего до плохого. Для чего Он это делает, друзья мои? Для чего, верующие христиане? Послушайте, чтобы нам во всем уподобиться Христу. Для чего? Чтобы, когда придем в вечность, мы сказали «брат Иисус». Ну так, написано, чтобы Он был первородным между братьями. Он не стыдится называть верующих братьями. Не надо заниматься сегодня понебратством. Иисус – брат, Иисус – брат. Не занимайтесь этими глупостями. Я думаю, что глубоко благоговеющий пред Богом человек никогда эту фразу не будет сыпать. Иисус, брат мой, он действительно будет трепетать перед Богом. Итак, очень серьезный вопрос, с которым мы соприкоснулись. Смотрите, с чего Петр начал рассуждение? Повиновение власти. И привел очень к серьезному выводу – страдания. Действительно, если человек верен Богу, он будет страдать. Он будет страдать от окружающих людей. Он будет страдать от государственной власти. За свою верность Богу. Но то, что Бог посылает, это угодно Богу. В этом воля Господня, чтобы мы страдали несправедливо. Странные вещи, друзья. Я просто повторяю те мысли, о которых мы говорили. И вот все это Бог посылает, чтобы я и вы уподоблялись Христу. Он призвал и вот формирует в этом призвании, проводя через страдания. Итак, земное назначение избранных Богом проявляется в действии. А того, что я говорю, я верующий, это ни о чем еще не говорит. Можно не говорить, что вы верующий, но вас узнают, если вы верующий. Итак, земное назначение избранных Богом проявляется в действии. Как формируются сегодня живые камни при созидании Дома Божьего? Петр об этом раньше говорил. И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный. Повиновение существующей государственной власти – Петр подчеркивает и говорит об этом. Библейское отношение к разным личностям. Помните, мы говорили, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги повинуйтесь господам. Верность Богу всегда оплачивается страданиями. Это плата за нашу верность Богу. Готовы ли мы вместить это и согласиться с этим? Может быть, скажете, неправильно, брат, толкуешь. Не исключаю, друзья, я не говорю, что 100% я в этом прав. То, что я вижу, молясь, рассуждая, я искренне хочу об этом донести вам. Но прежде чем я вам донес, внутри меня происходила очень серьезная работа. Божья работа. Я должен был говорить то, что Господь открывает через исследование Писания. Поэтому делюсь с вами вот этой серьезной озабоченностью о нашем состоянии перед Богом на сегодня. В ожидании пришествия Господа Иисуса. Готовы ли мы вместить это и согласиться с этим? Какой мы представляем жизнь верующих в современном обществе? Какой? Петр вот такой представлял. Наше мнение совпадает с этим. Один стих хочу процитировать. Еще один вопрос, стих, и помолимся. Что значит для нас сегодня верность Христу? Что значит для нас верность Христу? Павел нас призывает. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Христос освободил. Хочу сказать, не важно, сколько эта свобода для нас стоит и чего она нам стоит, обратите внимание. Важно то, чтобы в этой свободе мы находились. Аминь. Время для молитвы.